Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об одном из выдающихся философов-досократиков Гераклите. Виктор Петрович, а у Гераклита были последователи, ученики?
Непосредственных последователей у Гераклита не было. Вообще, Гераклит очень сложный человек. С таким человеком я не представляю, чтобы могли ужиться его ученики. Да он и не хотел, по всей видимости, никому передавать свое учение. Как мы помним, он и написал в своей книге чрезвычайно сложным языком.
Ну, как бы мы сейчас сказали, у него был сложный характер.
Известны, скажем, такие очень едкие высказывания Гераклита в адрес других философов. Например, такое: «Многознание уму не научает, иначе оно научило бы уму Пифагора и Ксенофана». Не думаю, чтобы, особенно после того, как мы ознакомились с учением Пифагора, посчитали бы, что он глуп и отличается только лишь многознанием. Отсюда видно, что у Гераклита был действительно очень тяжелый характер. Но впоследствии у Гераклита оказалось очень много последователей. И очень многие философы так или иначе продолжали его взгляды. Мы увидим великий греческий философ Платон, который вроде бы занимает совершенно противоположную позицию по отношению к познанию мира, тем не менее испытал огромное влияние Гераклита и даже в молодости до знакомства с Сократом учился у последователя Гераклита, философа Кратила, который, как говорят, переиначил фразу Гераклита и сказал, что в одну и ту же реку нельзя войти не то что два раза, а даже один раз, потому что, желая войти в одну реку, мы входим уже в другую. Она уже изменилась, она уже не та, чем была, когда мы хотели в нее войти. Учение Гераклита лежало в основе очень мощного течения философии стоицизма.
А это уже наш век.
Да, действительно. Известно, что философия стоиков существовала очень долгое время, где-то с 3 века до Рождества Христова по 2-3 века уже после Рождества Христова. И учение об огненном начале, учение о логосном начале мира, о Боге как об огне. Это все мы встречаем и у философов-стоиков. А стоики оказали огромное влияние на раннее христианское богословие, в частности, на такого известного богослова-философа, как Тертуллиан, который учил о Боге примерно в гераклитовских терминах. Он Бога понимал также материально. Он не говорил о Боге как о духе. Мы сами говорили о том, что логос – это духовное начало. Но даже не все христианские богословы с этим соглашались. Скажем, Тертуллиан говорил о логосе как об огненном, некотором тонкоматериальном начале. Да и в последующее время интерес к учению Гераклита, да не только к его учению, но и к самой личности Гераклита, будет огромным.
А что в Гераклите так привлекает?
Гераклит прежде всего привлекает внимание своей парадоксальностью. Не случайно современники и потомки называли его темным философом, философом, которого трудно понять, который будет наше мышление, который заставляет думать о совершенно разных, совершенно противоположных положениях. Ведь не случайно он в своей философии совмещал различные противоположности. Это центр его учения.
Но также и загадка присутствует, которую всегда интересно понять, разгадать.
Безусловно, Гераклит ставит много проблем, ставит много вопросов и является собой пример парадоксального мышления.
Ну а для нас, конечно же, очень важным является тот факт, что очень многие святые отцы, учителя церкви, апологеты ссылаются на Гераклита.
Да, конечно. Многие христианские мыслители, в том числе и отцы церкви, обращали внимание на Гераклита. Мы находим цитаты из его, к сожалению, не дошедших до нас трактатов не только у Тертуллиана, но и у Климента Александрийского, и отцов-апологетов, и преподобного Максима Исповедника, и многих-многих других. Но кроме этого, невозможно не заметить, что огромный интерес к Гераклиту проявят впоследствии такие философы-атеисты, как Маркс, Ницше. Ленин считал Гераклита одним из наиболее близких к диалектическому материализму философов.
То есть всеобщий интерес как среди христиан, так и среди атеистов.
Ну а как могло быть иначе? Человек, говорящий о единстве противоположностей, естественно, привлекает к себе внимание и совершенно противоположных мыслителей.
То есть, прежде чем их понять, мы должны сперва понять Гераклита?
Конечно же. Не понимая Гераклита, мы многое что не поймем. Мы не поймем впоследствии философию Платона, потому что Платон учился, прежде чем он стал учеником Сократа, у философа-последователя гераклитовской философии. И в дальнейшем, пытаясь переосмыслить учение Гераклита с точки зрения сократовской философии, Платон и создаст свое учение об идеях. Таких примеров можно множить. Не будем сейчас об этом говорить, мы увидим в дальнейшем из наших бесед, насколько мысль Гераклита пронизывает творчество многих и многих философов.
Следующий древнегреческий философ, о котором хотелось бы рассказать, это Ксенофан Колофонский. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Ксенофана?
К сожалению, как и о многих других досократиках, о жизни Ксенофана известно очень мало. Мы знаем, что родился он в Малой Азии, в городе Колофон, откуда и прозвище Ксенофана – Ксенофан из Колофона или Ксенофан Колофонский. Год его рождения трудно восстановить, это где-то между 570 и 560 годами до Рождества Христова. В 25-летнем возрасте Ксенофан переехал в Сицилию, где и провел остальные годы своей жизни, вплоть до 473 года, года его смерти.
Но все же Ксенофана мы больше знаем не как философа, а как поэта. А какие из произведений его до нас дошли?
Он писал стихи, силлы, элегии. Знаем мы не так уж и много произведений, но одно из произведений стало бессмертным благодаря переводу Александра Сергеевича Пушкина. Точнее, он назвал это не переводом, а подражанием Ксенофану. «Чистый лоснится пол, стеклянные чаши блистают, все уж увенчаны гости, иной обоняет, зажмурясь, ладано-сладостный дым, другой открывает амфору, запах веселой вина разливая далече. Сосуды светлой студеной воды, золотистые хлебы янтарный, мед и сыр молодой, все готово, весь убран цветами жертвенник, хоры поют. Но вначале трапезы, о други, должно творить возлияние, вещать благовещие речи, должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою правды блюсти, ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим, каждый в меру свою напивайся. Беда невелика, в ночь, возвращаясь домой, на раба опираться, но слава гостю, который за чашей беседует мудро и тихо.
Но кроме того, что Ксенофан известен нам как поэт и философ, он также был и богословом.
Да, для греков он был скорее богословом. Хотя написал свои богословские произведения в трактате под привычным уже для нас названием «О природе».
Важно отметить, что Ксенофан первым учил о едином и единственном Боге.
И это очень высоко оценили христианские богословы. Они достойно оценили то, что Ксенофан безупречно доказал, что богов не может быть огромное количество. Вообще Ксенофан, как и Гераклит, был противником античного многобожия. Он видел в этом многобожии какую-то неправду, противоречие с истинным религиозным учением.
И в отличие от Гераклита, которого называли темным философом, доказательства существования Бога у Ксенофана просты и достаточно очевидны.
Да, критика Ксенофана античного политеизма, античного многобожия, может показаться очевидна для нас. Во-первых, Ксенофан обращает внимание на то, что боги разных народов похожи на этих людей. Он, скажем, обращает внимание, что боги эфиопов черные и с приплюснутыми носами, боги фракийцев – рыжие и голубоглазые. Поэтому он говорит следующую мысль, которую мы находим у христианского богослова Климента Александрийского. «Если бы руки имели быки и львы или кони, чтоб рисовать руками, творить изваяния, как люди, кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих, образы рисовали богов и тела их ваяли, точно такими, каков у каждого собственный облик».
То есть Ксенофан утверждает, что не боги создали людей, а люди создали богов, и поэтому-то они и похожи на людей.
Совершенно правильно вы подмечаете. Мы видим из этой фразы Ксенофана, что каждый человек создает богов похожим на себя. И если бы у животных была бы религия, то боги, которых создавали бы эти животные, были бы похожи на самих этих животных. Как если бы кони имели богов, то они были бы похожи на коней, а боги быков были бы похожи на быков.
Но Ксенофан также и доказывает, и говорит, что в политеизме есть логическое противоречие.
Да. Ксенофан замечает, что главная сущностная черта Бога – это его всемогущество. Ведь именно в том, что Бог может все, состоит суть любой религии, в том числе и древнегреческой. Но представим себе, что будет множество различных всемогущих богов. Ведь это же логически противоречиво. Один всемогущий Бог будет ограничивать всемогущество другого всемогущего Бога. Этого не может быть. Тогда нарушается всемогущество каждого из всемогущих богов. И это противоречие может быть решено только лишь при допущении существования одного Бога. То есть, таким образом, Ксенофан логическим путем приходит к выводу, что Бог может быть только один, если Он действительно Бог, то есть, если Он действительно всемогущ.
Но Ксенофан на этом не останавливается и продолжает свои размышления. Бог не только один, но он и един, то есть он не состоит из частей.
Да, можно было бы подумать, что он один, какой-нибудь Зевс-громовержец или какой-нибудь другой бог, похожий на человека. Нет, Бог не похож на человека. У него нет частей тела, как они есть у людей. Представим себе, что будет, если Бог состоит из частей. Тогда части Бога будут или всемогущими, или не всемогущими. Если части не всемогущие, тогда и Бог, состоящий из не всемогущих частей, будет не всемогущим, что противоречит нашему пониманию Бога. Если же части всемогущие, тогда одна часть будет вступать в противоречие с другой частью, отрицая ее всемогущество, и вновь получаем противоречие. Поэтому Бог может быть только одним и единым, не состоящим из частей.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ о Ксенофане. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.